Так вот, это захваченное в атмосфере тепло легко преобразуется и естественным образом попадает в океан, нагревая воду. Та циркулирует, и со временем нагретая поверхностная вода опускается глубже. Не на самое дно, вовсе нет, просто глубже поверхности. Само тепло слегка расширяет воду в океане, чуть-чуть поднимая уровень моря, но это не самое главное. Самое главное, эти более теплые течения циркулируют повсюду, в том числе вокруг Антарктиды, которая представляет собой, по сути, большой ледяной торт. Очень большой ледяной торт. Если этот лед растопить и наполнить получившейся водой океан, хотя она и так туда попадет, уровень моря поднимется на 270 футов выше, чем был в начале Голоценовой эпохи. Растопить весь лед Антарктики – это большое дело, и быстро это не произойдет, даже в антропоцен. Но всякий антарктический лед, соскальзывающий в океан, уплывает прочь и оставляет за собой еще больше места для соскальзывания. А в 21 веке, как и за 3-4 миллиона лет до этого, много льда в Антарктиде было нагромождено на склонах бассейнов, то есть в гигантских долинах, что клонились прямо в океан. Лед скатывается вниз так же плавно, как вода, только медленнее. Хотя если он скатывается поверх слоя жидкой воды, то не так уж и медленнее. Так вот, весь этот лед, нависавший над краем океана, оставался на месте и не соскальзывал слишком быстро, потому что на уровне воды или сразу под ним находились ледяные опоры, которые фактически его удерживали. Они лежат прямо на земле, придавленные собственным весом, образуя, по сути, длинные дамбы, опоясывающие всю Антарктиду. Дамбы, удерживающие огромные бассейны от нависающих сверху льдов. Однако эти опоры на границах огромных ледяных бассейнов держались главным образом благодаря своим передним кромкам, закрепленным под водой у самого берега, и собственному весу. Но еще и потому, что цеплялись за скальные шельфы, низко вздымавшиеся в воде. Такие шельфы считались результатом воздействия льда в предыдущей эпохе. Эти внешние края дамб ученые прозвали «опорой опор». Красиво, правда? Так вот, эти опоры опор были невелики по сравнению с теми массами льда, что они сдерживали, и не были укреплены, а просто лежали себе на мелководье у берегов Антарктиды, этого материка, ледяного торта в 10 тысяч футов толщиной и 1500 миль в диаметре. Вот и посчитайте, если среди вас есть любители арифметики. Хотя для остальных ответ уже дан выше. Уровень океана поднимется на 270 футов. И те быстро нагревающиеся приполярные течения, что упоминались ранее, проходили примерно в километре двух ниже поверхности. То есть, представьте себе, как раз на том уровне, где находились опоры опор. И хотя лед находился на суше или на мелководье, но когда под него попадает вода, он начинает плавать на поверхности, как всем нам хорошо известно. Если хотите подтверждение этого феномена, проверьте на своем коктейле. Итак, первая опора опор отплыла в устье ледника Кука. Она сдерживала бассейн земли Виктории и земли Уилкиса на востоке Антарктиды. В том бассейне одном было достаточно льда, чтобы поднять уровень моря на 12 футов. И хотя сразу он съехал не весь, за следующие 20 лет он соскальзывал быстрее ожидаемого, пока в воде не оказалось больше половины. Лед сходил и просто плыл по течению, быстро тая в соленой воде. Гренландия, кстати, сыгравшая во всем этом немаловажную роль, тоже таяла все быстрее и быстрее. Ее ледяная шапка была аномалией. Она осталась от крупнейшей полярной ледяной шапки времен последнего ледникового периода, но находилась гораздо южнее, что можно было объяснить лишь ее возрастом. По сути, она запоздала со своим таянием примерно на 10 тысяч лет, но лежала в огромной ванне из горных хребтов, которые сохраняли ее форму и охлаждались сами. Однако лед таял на поверхности и падал вдоль трещин на дно ледников, где в береговых грядах, как в дырявых ваннах, прорезались крупные каньоны, и в итоге таяли и гряды. Примерно в то же время, когда бассейны Виктории и Уилкса обвалились в Южный океан. Вероятно, именно из-за этого таяния льда в Гренландии к юго-востоку от нее в океане образовалась область пониженной температуры. Что могло вызвать там охлаждение океана, удивлялись и спустя десятки лет. Говорили, мол, как загадочно, а потом снова продолжали сжигать углерод. Таким образом, первый толчок был вызван прежде всего бассейнами Виктории и Уилкса, плюс Гренландией, плюс Западной Антарктидой, внесший менее крупный, но вызвавший последствия вклад. Ее бассейны почти полностью находились под водой, вследствие чего у них быстро разрушились опоры, и они всплыли на поверхность и унеслись от берега. Столько льда откололось и плюхнулось в воду. Годы крупнейшего подъема, 2052-2061, и вдруг океан разом поднялся на 10 футов. О нет! Как такое могло случиться? Просто сама скорость изменений меняется. Вот как. Скажем, скорость таяния каждые 10 лет удваивается. Через сколько десятилетий нам хана? Не так уж и много. Это как сложные проценты. Или, если помните, как в той старой истории о великом императоре монголов, который согласился отплатить спасшему ему жизнь крестьянину зернами риса, сначала положив одно, потом два, потом четыре, и так каждый раз удваивая, пока не заполнятся все клетки на шахматной доске. Возможно, отплатить таким образом ему посоветовал великий визирь или главный астроном, а может и хитрый крестьянин, но непредусмотрительный император сказал, мол, конечно, это очень выгодно, кому нужен этот рис, и начал выкладывать плату, считая зерна, как его научила одна женщина из сербских дервишей. Заполнив пару рядов на доске, он увидел, как его поимели, и приказал отрубить голову то ли визирю, то ли астроному, то ли крестьянину. А может, и всем троим? Это было бы как раз по-императорски. 1% людей звереет, когда их активы оказываются под угрозой. Вот так произошел первый толчок. Тот еще вышел сюрприз. А что же второй, спрашиваете? Не спрашивайте. Это было то же самое, только вдвое сильнее, потому что все уже было ослаблено, ведь тепла стало больше, а океан поднялся. Главным образом он случился потому, что в бассейне Авроры разрушилась опора, и его лед стек в Тоттенский ледник. А бассейн Авроры был даже крупнее бассейнов Уилкса и Виктории. Потом уровень моря поднялся на 15 футов, потом на 20, и опоры опор ломались по всей Антарктиде. После этого, как говорили, опоры вытолкнуло в океан, и гравитация уже играла со льдом во всех бассейнах Восточной Антарктиды и льдом, лежащим ниже уровня моря в Западной Антарктиде. И он весь быстро таял, встречаясь с водой. Даже когда он еще оставался твердым и плавал у поверхности, часто в форме столовых айсбергов размером с целые страны, он уже вытеснял из океана столько же воды, сколько и после таяния. Почему так? Оставим решать читателю. А решив, вы можете выбежать голым из ванной и кричать «Эврика!». Следует добавить, что второй толчок по своему воздействию оказался гораздо хуже первого. Общий подъем уровня моря достиг приблизительно 50 футов. Вот это действительно растрепало побережье по всему миру, вызвав кризис беженцев, оцененный в 10 тысяч катрин. У берегов проживала восьмая часть мирового населения, и все они были так или иначе непосредственно затронуты, равно как и все рыболовство и аквакультура, приносившая треть всего продовольствия человечества. Плюс прибрежное, то есть, по сути, неорошаемое сельское хозяйство, равно как и транспортировка всех их продуктов судами. А с нарушением мировой торговли, разбитой в пух и прах, появилась и та дребезжащая неолиберальная история мирового успеха о том, как много всего делалось немногими. Никогда еще так много не делалось столь немногими для столь многих. Все случилось очень быстро, за последние годы 21 века. Апокалипсис, Армагеддон, называйте как хотите. Часто использовался термин «антропогенное событие массового вымирания». Конец эры. Хотя, с точки зрения геологии, скорее конец эпохи, периода или эона. Но это нельзя было определить, пока оно не закончится полностью. Поэтому выражение «конец эры» остается приемлемым еще порядка миллиарда лет, после чего можно будет изменить название соответствующим образом. О, конец начала! Созидательное разрушение, так ведь?